Что ищет человек в современном мире? Покоя. Нет, не ленивого покоя, как безделье, а покоя, как состояние душевной гармонии, примиренности с собой, другими, миром. Так трудно найти этот покой в мире быстрых постиндустриальных скоростей. И его трудно найти в нервном искусстве 20 и даже 19 века. А вот в 18 веке есть удивительный русский художник, может быть, несравненный гений покоя и примиренности Семен Федорович Щедрин. Он родился аж в 1745 году, а затем обычная для художника того времени биография. Сначала Петербургская академия художеств, затем пансионерская поездка в Европу, сначала в Париж, потом в Рим. И что он там делает? Он смотрит музеи, усадьбы, он гуляет по улочкам, он копирует работы старых мастеров. И замечательная страница в классическом образовании художников – копировать старых мастеров. Это значит становиться учеником тех, кто мог давным-давно уйти 100, 200, 300 лет назад, входить в их творческую мастерскую, как принято выражаться, приобщаться к их сокровенному душевному миру. Без этого невозможно стать самостоятельным, самобытным. Так, во всяком случае, считали художники прошлого. Ну, а поездка в Париж и Рим была необходима, потому что ведь не было, как вы понимаете, цветных иллюстраций, да и какого художника можно заменить цветными иллюстрациями. Надо увидеть это так, как это действительно выглядит естественно, увидеть в переменах света, увидеть, как это вывешено в галерее или как это украшает плафоны церквей. Он возвращается в Россию, и снова его жизнь связана с Петербургской академией художеств, где он будет преподавать до конца, до своей смерти. О Щедрине можно было бы сказать несколько добрых слов, хотя бы потому, что его считают родоначальником пейзажной русской живописи. До него фактически пейзаж как жанр отсутствовал в русской живописи. Был портрет, портрет частный, парадный портрет, были торжественные батальные картины, вспомним знаменитую мозаику Ломоносова, скажем, о Полтавской битве. Но пейзаж... Причем пейзаж спокойный, незатейливый, не экзотический, домашний. Все это было новое, это было удивительно. Интересно, что в живописи Семена Федоровича Щедрина вырабатывается определенный канон. И канон этот вполне общеевропейский и канонический к тому времени. На переднем плане мы видим большое дерево, а затем где-нибудь в отдалении дворец, может быть, пруд, небольшие человеческие фигурки. На самом деле, вот в этой композиции есть глубочайший духовный смысл. В чем же он? Он в том, что человек – это часть мира, с одной стороны. А с другой стороны, человек – это, конечно, тот, без кого мир представить невозможно. И поэтому обязательно в пейзажах Щедрина присутствуют человеческие фигурки. А вот то, что они небольшие, в сравнении с природой, это, наверное, подчеркивает какую-то подчиненность человека высшим началам и одновременно его включенность в общую цепь бытия. Удивительный колорит картин Семена Щедрина. Они такие темно-зеленые, иногда с коричневыми оттенками, очень спокойный колорит. Вообще, когда встречаешься с картинами этого художника, поражает покой. То, о чем я говорил в самом начале. Наверное, сегодня мы, люди уже нового века, воспринимаем живопись Щедрина и вообще в целом живопись прошедших далеких эпох совсем по-другому, не так, как она воспринималась современниками. Современники скорее узнавали себя на портретах, своих знакомых, своих, может быть, недругов, своих кумиров и злодеев. Они узнавали знакомые пейзажи, ведь тот же Щедрин изображает в основном предместье Петербурга. Это Гатчина, это Павловск, это Петергоф. Это то, что было очень хорошо знакомо русской аристократической публике конца XVIII века. Но нам сегодняшним он дорог вот этой безмятежностью. И мы даже мы забываем, что он жил тоже в очень сложную, непростую эпоху. Он жил на фоне французской революции, которая разразилась в 1789 году и потрясла Европу уж никак не менее страшно, чем русская революция потом потрясет уже в начале 20 века. Он жил на фоне дворцовых переворотов, ведь император Павел будет убит раньше, чем уйдет из этого мира Щедрин. А интересно, что Щедрин расписывал как раз вот тот зловещий, как оказалось в истории, Михайловский замок, замок, в котором император Павел пытался укрыться от возможных заговоров, а в итоге нашел свою смерть. Но, тем не менее, все это уходит в сторону, все это забывается, и мы видим перед собой безмятежное, какое-то совершенно идиллическое существование. Интересно, что в литературе того времени существовали жанровые параллели такого рода живописи. Это, конечно, идиллии Державина, и это проза Карамзина. Люди очень любили воспевать природу. Они находили в природе какой-то островочек чистоты в мире грязи, страстей, греха, предательства. И эта тема удаления в деревню и покидания города как обители разврата, эта тема в русской литературе появляется уже в середине XVIII века. Это одна из любимейших тем. Она связана, конечно, с творчеством великого француза Руссо, но у нас есть и свои оригинальные, истинно русские варианты этой темы. Щедрин был прекрасным педагогом, он воспитал целое поколение русских художников, пейзажистов. Интересно, что пейзаж – это живопись, которая вас вовлекает вот в свой определенный размеренный природный ритм. Она вас не подавляет, как это часто делает живопись XX века. Она не вносит в вашу душу какого-то нервного, неспокойного состояния, как это часто делают мастера XIX века, особенно во второй половине. Она не публицистична, как живопись столь знакомых и хрестоматийных передвижников. Она очень спокойна. Такие картины хочется повесить дома. И иногда, вот проходя мимо, обязательно повернуть голову и где-то одну, две, три секунды смотреть, на тебя вдруг пахнет этим привольем, и можно жить дальше. И мы понимаем, что такое искусство, будучи формально светским, конечно, такое искусство несет в себе искры Божьего дара. Это вне сомнения, это не требует доказательств. Достаточно подойти, посмотреть и испытать эту безмятежность, эту умиротворенность и высшую умиротворенность, состояние какой-то возвышенной гармонии. Щедрин, помимо всего прочего, был и реставратором. Он реставрирует картины. Если вы бывали в этих знаменитых наших дворцах под Петербургом, ведь обязательно во дворце есть комната, которая носит название «Пинакотека». Там собраны картины. Причем они очень интересно развешаны. Это похоже даже и на иконостас. Нет свободного места между картинами. Они подобраны по размеру. В основном это, конечно, голландские живописцы. Ну, а Голландия – это страна, которая прочно удерживала художественное первенство в XVI, XVII и даже отчасти в XVIII веке. Удивительно, что вот эта великая голландская живопись переведена на русский язык. И переведена она именно Семеном Федоровичем Щедриным. Она перенесена в Россию, она стала такой естественной, такой знакомой, родной. И как-то даже мы себе и не можем помыслить, что мы обязаны этим своим соприкосновением с Европой. У Бердяева есть очень знаменитая и одновременно меткая фраза, что Петр и, соответственно, его преобразование оправданы Пушкиным. Я думаю, что нечто подобное можно сказать и о Семене Федоровиче Щедрине. Ведь в таких людях, которые были людьми русской культуры, русских корней, и в то же время восприняли европейскую культуру, каким-то образом ее переработали, переосмыслили. Именно в таких людях происходила такая важная и, конечно, непростая работа ассимиляции чужой культуры. Не пустое формальное заимствование, не мертвое копирование. Помните, мы начинали рассказ о Щедрине с копирования старых мастеров. Так вот, не мертвое копирование, а как бы отталкивание от ушедших гениев и создание своего непохожего, нового, самобытного. Есть замечательная фраза старшего современника Щедрина, великого Ньютона: «Я стоял на плечах гигантов». Я думаю, что об этом скромном и тихом живописце Семёне Фёдоровиче Щедрине можно сказать схожим образом. Он тоже стоял на плечах гигантов. Когда смотришь на его русские, петербургские пейзажи, то может вспомниться Брейгель, может вспомниться далекий пейзаж Голландии. И вот парадоксально, ведь Петр очень любил Голландию. И, собственно, именно в Голландию он отправился за мореходным ремеслом. Именно там, на верфях Голландии, он становится плотником, о котором так здорово потом скажет через столетие Пушкин. Петр проявлял интерес, конечно, к искусству, но интерес эпизодический и прагматический. Раз есть искусство, значит, и у нас оно должно быть. Конечно, от поэзии искусства он был далек, да и времени не было, если это царь-работник. Мог бы он подумать, что через столетие Голландия станет для России уже не поставщиком кораблей. Корабли-то у нас уже будут делать прекрасные свои. Но вдруг Голландия предстанет в облике художественной, живописной державы. А уходил Щедрин на пороге нового века. Он скончался в 1804 году. Переломный момент русской истории, не только русской, но и европейской. Потому что постепенно эта патриархальная жизнь, которая питала музу таких художников, как Щедрин, уходит, и она уходит все быстрее. Ее уход невозможно ни задержать, ни остановить. Наоборот, человечество стремится все дальше, все быстрее. Его интересуют машины, его интересует индустрия. И я часто люблю цитировать строчки поэта Буратынского. Они написаны в 1835 году, а кажется, что они написаны сейчас, про наш сегодняшний день. Это из стихотворения «Поэт». «Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта, час от часу насущным и полезным, отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули пред светом просвещения поэзии ребяческие сны, и не о ней хлопочут поколения, промышленным заботам преданы». Вот эти строчки, они стоят где-то за картинами Семёна Щедрина, как может быть, какой-то призрак истории, призрак нового XIX века.